Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня вас ждет новая порция срывов шаблонов, работы с ограничивающими убеждениями по поводу денег. Ведь с нами на связи эксперт в теме женского достоинства Юлия Мишарина, и мы говорим на тему «Женщины и деньги». Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро, очень рада снова быть в эфире, снова с вами обсуждать эту жизненно важную и неоднозначную тему.
Действительно, очень интересный эфир получился у нас в прошлый раз, на прошлой неделе. Очень много глубоких тем поднялось, и на самом деле у нас заявлено было на прошлой неделе такая тема, подтема, как деньги и самооценка в жизни женщины. И у меня пришел такой вопрос: а можно ли как-то эту связь и разъединить? То есть может ли самооценка не зависеть от денег? Или все-таки деньги — это важная ступень, важная часть в ощущении себя достойной и гармоничной?
Ну, мне, по моим ощущениям, у нас прошлый эфир, конечно, тема была заявлена, но мы ее, мне кажется, не очень-то раскрыли, потому что было много знакомства, было много вводных вещей, ответов на вопросы и так далее. Вот, поэтому, конечно, я не считаю, что деньги и самооценка зависят друг от друга напрямую. Как я уже говорила на прошлом эфире, наше, в принципе, достоинство, и мы разбирали немножко тему связи духовной жизни с деньгами, это все не зависит от внешних факторов, ни от денег, ни от одежды, ни от еды, ни от чего. Но до тех пор, пока мы зависим от этого, до тех пор, пока мы зависим от наших условий жизни, от нашего здоровья и так далее, деньги будут играть в нашей жизни очень важную роль, и, конечно же, самооценка не зависит от денег, в принципе. Я могу сказать, что самооценка — это такая вещь, вот у нас сейчас идет практикум «Кодекс женского достоинства», там мы много разбираем именно тему самоценности, самооценки, любви к себе. Если сказать коротко, вот прям коротко, то самооценка — это то, как я сама оцениваю себя. Это мои убеждения о себе. И поэтому хорошая самооценка у нас возможна тогда, когда мы удовлетворены собой. Что значит удовлетворены собой? Когда мы не предаем себя, когда мы живем, и наши внутренние потребности, наши внутренние желания, наши внутренние ожидания от себя, да, наши амбиции какие-то, они соответствуют тому, что мы делаем в реальности. То есть, когда наше внутреннее и наше внешнее, оно совпадает, вот это и называется, это и может быть критерием основным для хорошей самооценки. То есть хорошая самооценка — это когда я довольна своей жизнью, я довольна тем, что я делаю, я довольна тем, как я это делаю, я довольна результатами, которые я получаю от своей деятельности. И для кого-то это небольшой уровень, а для кого-то, ну, то есть может казаться, что вот, у него все есть, а он все равно и развивается, и недоволен там тем, что имеет, он и хочет и там учиться, как иногда, да? Если говорить не про деньги, а в целом про саморазвитие, есть такая классная фраза, кто-то из блогеров написал пару недель назад, что богатые постоянно учатся, а бедные уже все знают. И это такая интересная мысль, что то есть люди, которые хотят большего, и это не только про деньги, это в принципе про любые результаты, они постоянно находятся в процессе изучения нового, открытия новой информации, общения с людьми, саморазвития и так далее. Но те, кто в принципе вот как бедные, уже все знают, да, то есть тем, кому нормально, тем, кому достаточно и так, они такие, типа, ну, у меня нет больше потребностей, то есть все, я удовлетворен. И я возвращаюсь к вопросу о самооценке, внутреннее ощущение гармоничности и соответствия, как бы это сформулировать, когда моя жизнь, когда я живу в соответствии со своими потребностями и запросами. Вот это и называется, в принципе, достойная, изобильная жизнь, и она у каждого, как вы можете понять, совершенно разная. Вот, то есть богатство, это богатство и удовлетворенность финансовая, это не всегда одно и то же, это типа у всех там, не знаю, яхта или дом, или там путешествие 4 раза в год и так далее. То есть богатство и вот эта богатая изобильная жизнь, это, еще раз повторю, жить в соответствии со своими потребностями и запросами. Но самая большая проблема, как бы в том, что мы не умеем чувствовать своих потребностей и запросов, и из-за кучи каких-то установок мы их, ну, игнорируем на самом деле. То есть мы вбили себе в голову, что вот мне нормально и так, но на самом деле внутренне ты не чувствуешь глубокого удовлетворения. И вот это наша задача на пути к самооценке, к здоровой самооценке, наладить связь между своими реальными желаниями, навязанными желаниями, реальными потребностями, запросами и как бы не предавать себя. Вот такой ответ.
Очень интересно, тема раскрывается вот этого удовлетворения, и сегодняшняя наша тема — это нищенское мышление, и иногда может произойти такая подмена, когда нам кажется, ну, вроде бы нам всего достаточно. И как отличить это истинное удовлетворение или такое нищенское мышление от нежелания развиваться, нежелания что-то менять? Ведь тоже очень сложно увидеть эту разницу, как говорится, между благостью и невежеством, тоже очень тонкая грань.
А можете еще раз вопрос повторить? Как
отличить нищенское мышление от вот этого чувства удовлетворенности? Ну, то есть иногда нам просто не хочется меняться, потому что, ну, и так нормально. А иногда это реальное чувство, что вот я достигла своего уровня комфорта, и ведь есть разница какая-то между этим.
Да, и разницу эту внешне определить совершенно невозможно. Это невозможно со стороны. Ну, очень только экспертный какой-то человек, который действительно видит тонкое состояние, там, тонкий психолог, он может понять, что человек врет сам себе и врет другим, что вот, у меня все классно, мне ничего не надо, но внутри глубокое неудовлетворение. И путь к этому — это интроспекция, то есть наблюдение за собой и честность. Честность по отношению к себе. Потому что почему мы обманываем себя? Почему мы предаем себя? Потому что мы не хотим ничего менять. Мне гораздо легче энергетически, да, психологически, интеллектуально, мне гораздо легче не напрягаться и убедить себя в том, что все, что у меня есть, это нормалек, и мне больше ничего не надо, чем действительно увидеть правду. Увидеть правду и стать честным с собой, потому что, когда ты увидишь правду, правда — это ответственность. Честная позиция по жизни, взрослая позиция по жизни — это ответственность. И мы будем уже как бы ответственны перед собой, когда мы признаемся себе, что вот у нас есть какие-то потребности, мы должны будем из честной позиции начать с ними что-то делать, начать на них как-то реагировать. А это всегда сложно, потому что это всегда про взрослую позицию, про работу над собой, про избавление от того, что мешает нам, да, про анализ, про то, чтобы поднять задницу и начать что-то делать, про то, чтобы проанализировать свое расписание дня, например, и посмотреть, на самом ли деле я очень сильно загружен, и у меня такой цейтнот постоянно, или я просто сливаю время на, там, не знаю, на Comedy Club, что было дальше, на ленту Инстаграма, или на какое-то ковыряние, просто бессмысленное хождение по квартире, и так далее. То есть за моментом, когда мы принимаем ответственность и начинаем честно признаваться себе, что я хочу изменить что-то в своей жизни, и это не только про деньги, это и про отношения, это и про здоровье, со здоровьем на самом деле то же самое, вот, то нам может быть просто очень тяжело выходить из этой пресловутой зоны комфорта, в которой на самом деле нет никакого комфорта. Такое зона комфорта — это не очень правильное слово, потому что, ну, комфорта в ней никакого нет. Но это зона привычного нам. И если возвращаться к вашему вопросу про навязанное удовлетворение или истинное удовлетворение, то это всегда критерий один. Чувствую ли я себя в ресурсе? Что такое в ресурсе? Чувствую ли я удовлетворение от своей жизни? Радуюсь ли я своей жизни? Какой процент времени в течение дня я улыбаюсь и кайфую? А какой процент дня я хожу на грузе с таким, знаете, противозачаточным лицом? В каком состоянии я делаю свои дела? Какие у меня мысли? Какие у меня планы на будущее? Анализ своей жизни, он может на самом деле, и анализ своего состояния эмоционального, он показывает, насколько я на самом деле удовлетворена, а насколько я просто себя, как бы, себя подавила и себя убедила в том, что, ну, все нормально. Знаете, все нормально. Это не только про деньги, это и про отношения. Мы живем, может быть, годами в отношениях каких-то деструктивных или больных, потому что мы просто боимся себя спросить, а мне нормально, меня это устраивает или нет? Или я хочу, например, что-то поменять? Ну ладно, это уже другая тема, тема отношений. Но критерий один — внутренняя честность. То есть только благодаря внутренней честности с собой и внутренней интроспекции мы можем действительно понять, живем мы тем уровнем, который хотим или нет.
Но ведь в этом состоянии бедности, в состоянии развития, ведь есть ли какие-то собственные выгоды для себя? То есть мы не просто живем из страхов, мы как-то себе это объясняем еще, почему так нужно жить. Как вот, есть ли какие-то критерии, как отследить эти выгоды в себе, может быть, ты сам себя убеждаешь?
Да, вторичные выгоды у любого состояния есть, то есть мы выбираем любое состояние. Я имею в виду состояние там, финансовое, состояние здоровья, состояние отношений. На самом деле мы это все выбираем. Если говорить про позицию взрослого человека, про ответственность за свою жизнь, то основной постулат — это все, что у нас есть в жизни, это наш выбор. Это результат череды наших выборов или это наш выбор сейчас. Осознанный или неосознанный — это уже второй вопрос, но... Да, мы все это выбираем, и если мы выбираем не меняться, не обращать внимания на себя, не развиваться, не улучшать свои условия, то у нас есть от этого вторичные выгоды. И вторичные выгоды, в которых мы себе даже, скорее всего, не признаемся. Какие они обычно? Как я уже сказала, это главное — это то, что не надо ничего менять. Психика человека, она настолько... бывает инертно и защищает нас от любого стресса, потому что перемена, так или иначе, это стресс. Любые изменения — это стресс. И наша психика, наш ум говорит нам, что, слушай, зачем нам что-то менять? Это сейчас начнется вот это. Искать специалистов, искать учителей, менять свое расписание дня, менять свои привычные какие-то... привычный образ жизни, начать действовать и жить совсем по-другому. И поэтому психика для того, чтобы защитить нас от стресса, от перенапряжения, она говорит, нет, не надо нам все это, нам нормально и так. Это первое. Первая выгода, самое очевидное, что можно оставаться в зоне комфорта. Но опять же, зона комфорта, в ней нет никакого комфорта, потому что что такое комфорт? Ну, давайте подумаем, да, вместе с нашими дорогими слушателями, что такое комфорт? Комфорт — это хорошее здоровье. Когда я себя нормально чувствую, когда у меня не болит зуб, уже 20 лет, там надо поменять какую-нибудь коронку, не знаю что, и я хожу, потому что там у меня нет денег, или, ну, не знаю, по какой причине, я не меняю. То есть комфорт — это деньги. Комфорт — это хорошее здоровье, комфорт — это хорошие условия жизни, когда у меня ничего не течет, когда моя квартира меня устраивает, когда у меня достаточно пространства для всей семьи, когда меня устраивает мой ремонт, моя бытовая техника, моя ванна, моя сантехника и так далее. Это комфорт. Комфорт — это когда я могу заниматься своим развитием. Например, я могу получить профессию или получить повышение квалификации, пройти какие-то курсы. Для этого тоже для всего нужны деньги, кстати говоря. Вот. Образование, возможность путешествовать — это тоже комфорт, будь то паломничество или отдых на море и так далее. Вот это комфорт. Это комфорт. А то, что мы называем зоной комфорта, обычно это какой-то несчастный компромисс с тем, что у нас есть. И к чему я говорю, что никакого комфорта в зоне комфорта нет. Никакого. Это просто какая-то привычная штука. И на самом деле все психологические исследования, да, они подтверждают, что люди, человеческая психика, она привыкает ко всему, что, ну, вообще абсолютно ко всем условиям жизни. Люди выходят из тюрьмы, и им некомфортно жить на свободе в классных условиях, да, они стремятся даже многие попасть обратно, потому что они привыкли, они не умеют жить уже по-другому, то есть они адаптировались к самым, казалось бы, кошмарным условиям жизни, но это для них стало зоной комфорта. Вот, поэтому к чему это все мы говорим, что вторичные выгоды. То есть первое — это оставаться в какой-то пресловутой зоне комфорта, вместо того, чтобы достичь настоящего комфорта. Вторая вторичная выгода, которая может быть от мышления бедности, это позиция жертвы. Позиция жертвы — это когда вот у меня, например, там чего-то нет, и это дает мне право жаловаться постоянно, это дает мне право просить, не то чтобы кто правильно сформулирует, чтобы никого не обидеть, да. Ладно, проехали. Проехали. В общем, то есть это дает мне определенные привилегии, что все меня жалеют, все мне чем-то пытаются помочь, как-то там подешевле меня где-то поселить, какую-то мне скидку сделать, да, то есть состояние жертвы. Но опять же, оно связано с отсутствием ответственности за свою жизнь. То есть это, в принципе, связано. И есть еще много-много разных вторичных выгод, но в конечном счете это все, ну, они все сводятся к этим двум.
Очень интересно, и я по себе знаю, что когда ты понимаешь, что есть вещи, которые тебя не устраивают, тот уровень, которым ты сейчас живешь, тебе хочется больше. И вот это ощущение, что тебе хочется больше, оно тебя как будто бы еще больше тормозит, потому что ты понимаешь, что идти к нему придется достаточно долго, и психика решает, что лучше вообще не идти. Вот что делать с этим чувством прокрастинации, или как его назвать, когда ты понимаешь, что уже не хочешь жить как сейчас, но как прийти к своему уровню, не знаешь, или кажется, что не хватает сил?
А вот я еще вспомнила, можно немножко еще декомпозировать эти выгоды. Выгоды, ну, можно сказать, бедности, да, будем утрированно, хотя под бедностью мы имеем в виду именно мышление бедности. Во-первых, мы, то, что я уже сказала, да, это лень, зона комфорта, отсутствие ответственности за свою жизнь, и это переходит во вторую выгоду, это безопасность. То есть чувство безопасности, потому что что-то новое — это всегда что-то опасное, это всегда что-то неизвестное. Вот, но это опять же про зону комфорта. Не нужно, когда ты бедный, можно обесценивать деньги. Например, не в деньгах счастье, лучше не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, там деньги зло, вот эти все установочки наши, да, то есть, когда ты бедный, можно игнорировать деньги, в принципе, в своей жизни, не напрягаться, не зарабатывать их, не уважать их. Почему? Потому что ты можешь, ну, просто жить в такой философии, как бы презрение денег. И еще одна очень интересная выгода — это опять же все про зону комфорта, про отсутствие саморазвития, но я просто решила чуть-чуть еще как бы препарировать для вас, чтобы для вас было понятно, какая еще выгода может быть. Не нужно учиться управлять деньгами. Потому что когда денег нет, и тебе единственное, что хватает, это заплатить за коммуналку, там, и за яблоки, и за гречку на месяц, и картошку, то ты, ну, как бы тебе нечем управлять. Но когда у тебя, это подтвердят все, кто в какой-то момент увеличил, хорошо увеличил свой уровень жизни, все подтвердят, что когда у тебя появляются деньги, тебе нужно учиться управлять финансами, то есть тебе нужно анализировать доходы, планировать какие-то расходы, да, оптимизировать эти расходы, чтобы их не было слишком много, читать какие-то литературы, когда денег реально много, то есть когда денег становится реально больше, чем тебе необходимо, ну, как бы на месяц потратить, ты уже начинаешь задуматься, что мне делать с этими деньгами, может быть, мне их инвестировать куда-то, инвестиции нужно тоже изучать там или вкладывать в бизнес. Ну, то есть, понимаете, когда ты просто живешь от зари до зари, просто чтобы выжить, поесть и не умереть, у тебя нету кучи проблем с тем, чтобы научиться управлять этими деньгами. И в каком-то смысле удобнее и спокойнее оставаться в невежестве. Вот мы с этим столкнулись где-то год назад, что, ну, с темой инвестиций мой муж стал очень много изучать инвестиции, и, ну, это, конечно, тоже большой такой выход из зоны комфорта, но когда ты это делаешь, когда ты реально изучаешь, трудишься, получаешь результат, это очень круто. Но, опять же, это путь, как сказать, это путь смелых, это путь не для всех. Вот, поэтому вот такие выгоды. А какой вопрос был у вас? Еще раз.
Что делать с этим страхом поменять свою жизнь? Потому что кажется, что вот до той цели очень далеко идти, до той цели, до своего уровня. И это тебя еще больше останавливает. Страх неудачи, страх, что это слишком длинный путь, и ты еще больше убеждаешься в том, что лучше я останусь на своем месте. Вот какие шаги делать, что ли, чтобы это преодолеть?
Эту тему, на самом деле, очень круто раскрывает мой духовный учитель. Он рассказывает об этом в контексте духовной жизни, но это применимо абсолютно ко всему. Он говорит, что большая цель, она может нас, как сказать, она может нас не вдохновлять, а наоборот расхолаживать. Мы можем впадать в апатию, в депрессию, когда мы имеем слишком большую цель. Например, сейчас вот я живу там в однушке на 4000 гривен, ну, как я уже рассказывала, да, про свою жизнь, на 4000 гривен в месяц, вот я живу и все. И если я поставлю перед собой цель иметь там 40 тысяч долларов в месяц и жить там в огромном доме, не знаю что, ну, то есть слишком, это цель, которая слишком далеко от меня, то она, эта цель не будет меня вдохновлять. Эта цель будет меня, наоборот, демотивировать, потому что она слишком далеко, и она кажется абсолютно недоступной. Поэтому вот все, как бы, суть вообще, суть образования, да, суть саморазвития в том, чтобы цели декомпозировать. В коучинге это называется, ну, кто-то это называет делить большого слона на части, да, или можно это назвать пошаговым, искусство маленьких шагов и так далее. То есть мы имеем, допустим, какое-то большое желание, но нам необходимо для нашей психики разбить это желание на маленькие шаги. Не сразу же из 4000 гривен в 40 тысяч долларов в месяц, допустим, а постепенно увидеть, какой шаг не через 10 лет мне нужен, а какой шаг мне нужен конкретно сейчас, что-то простое. В практикуме «Женщины и деньги» я даю такое упражнение. Сейчас я его не смогу полностью описать, но оно называется, как же оно называется, «Пазлы реальности». То есть наша реальность сейчас, она состоит из маленьких пазликов. Моя рубашка, в которой я сижу, это мой пазлик. Мои сережки, это мой пазл. Стул, на котором я сижу, это пазл моей реальности. Стол, телефон, с которого я говорю, это там Meizu M5, которому уже 7 лет и который глючит. Или это там iPhone какой-то хороший новый. Или, ну, не iPhone, а, ну, короче, что-то новое, хорошее, нормально работающее. Мои книги, моя полочка, на фоне которых я сижу. Мой уровень, там, допустим, лечения. Все эти вещи, они составляют пазлы, из которых состоит моя реальность сейчас. И реальность, это, кстати, ну, я вам реально сейчас даю такой контент из платных практикумов, где мы серьезно работаем уже. Так вот, проанализируйте, что ваша жизнь, она состоит, увидьте, что это не одна какая-то цельная картина, а это все маленькие-маленькие пазлы. И переход из одной реальности в другую, из того, что я имею сейчас, в то, что я хочу иметь в будущем, это не то, что типа я жила-жила на следующее вот в своей квартире с 4000 гривен, картошкой и гречкой. А потом я просыпаюсь, такая типа заработала немножко денег, просыпаюсь, и я просыпаюсь там в особняке, не знаю, с яхтой, с личными массажистами, ну, у кого какие желания. То есть это так не происходит. Реальность, переход происходит, когда мы заменяем каждый пазл постепенно. То есть у меня появились деньги, я там закрыла первую потребность необходимую, допустим, сдала анализы наконец-то, вылечила зуб, сходила на массаж там или к остеопату. Появились еще, то есть это, и это становится со временем моей нормой, там, допустим, пить нормальные таблетки, а не ходить в поликлинику и травиться, да, или раз в месяц ходить там на массаж, допустим, или купить абонемент в тренажерный зал. Это становится частью моей реальности, то есть это новый пазлик, он становится уже как бы моим из новой реальности. Например, я там еще заработала денег, да, или там мы с мужем, там муж заработал деньги, я купила себе новый телефон, допустим. Это тоже пазл из новой реальности. Потом мы такие, типа, блин, а давай, у нас уже есть возможность, давай переедем в квартиру побольше, или в квартиру там по лучшем районе, или в город, в который мы хотим, как мы. Одним из наших очень мощных вот этих вот пазлов было переезд из маленького города, мы жили в Николаеве, переезд в Киев. А в Киеве, ну просто, просто чтобы вы понимали, история из жизни. Мы снимали дом на берегу реки в Николаеве за 7000 гривен. Это был дом на 130 квадратных метров, двухэтажный, с двумя этими, с двумя каминами, в 3 минутах от реки, с панорамным видом на реку, короче, с землей, невероятно офигительный дом, мы снимали за 7000 гривен. Здесь, в Киеве, мы снимаем квартиру, мы снимаем ее рядом с храмом, потому что наш приоритет как бы рядом с храмом, и здесь не такой большой выбор, но, короче, так или иначе, мы снимаем квартиру примерно в 4 раза меньше, за 13 тысяч, ну, типа, в 2 раза больше, в 4 раза меньше, вот, то есть это сильный скачок, это, но зато мы как бы, зато мы имеем другие выгоды, зато мы в Киеве и так далее. И к чему я говорю, что это сильный, сильная перемена, даже прям вот несколько пазлов, из новой реальности. Потом мы привыкаем, допустим, не ездить на каком-то общественном транспорте, а ездить на такси. Мы один раз поехали, такие типа, вау, круто, все, хочу ездить на такси. И это становится тоже частью моей новой реальности. И таким образом, к чему я это все говорю, что этот путь из... Вот эти все сказочное мышление, знаете, в чем проблема некоторых сказок? Они навязывают нам вот это вот мистическое волшебное мышление, что вот я сидела там в зале, просто у меня была какая-то задница в жизни, а потом я встретила принца и переехала во дворец. Ну, то есть, но на самом деле реальная жизнь, она так кардинально обычно не меняется. Она меняется по пазлам. И если мы начнем обращать внимание и работать с пазлами отдельными. Вот у меня сейчас грязное, вонючее на кухне полотенце, допустим, просто замызганное и так далее. Я его решаю выкинуть и поменять, допустим, купить себе нормально. Это недорого, это несложно, это доступно всем. Я такая, хоп, я заменила этот пазл, чувствую себя классно. Потом у меня появляются силы еще на следующий. И в чем прикол? Ну, вот такого упражнения, такого видения развития через эти пазлы реальности, в том, что каждый новый пазл из новой реальности, из той реальности, которая, ну, к которой я хочу прийти, как бы, там, будь то телефон, там, маникюр, или врач, или массаж, или какое-то путешествие, которое я себе не могла позволить. Каждый этот новый пазл, он несет в себе... Вот сейчас, пожалуйста, слушайте внимательно, потому что это супер контент, короче. Каждый этот пазл, он несет в себе энергию из новой реальности. Энергию состояния новой реальности. И мы, когда получаем этот пазлик, мы получаем новую энергию для того, чтобы дальше уже продолжать развиваться, продолжать идти по своему пути, продолжать действовать. Потому что если мы пытаемся работать, как бы над собой менять что-то, но у нас нету новой энергии, то есть у нас остается старая энергия, старое мышление, то это крайне тяжело. Вот поэтому вот такие вот пазлики, знаете, из новой реальности, это как маленькие такие дозы, заряды энергии, заряда вдохновения. Ты чувствуешь, что вау, это круто на самом деле. Вот я сейчас, допустим, я купила новый телефон, или на Новый год у меня был полностью разбитый ноутбук, уже он был такой убитый, и я не хотела его менять, потому что как-то, ну зачем, вроде он еще работает, но муж купил мне новый ноутбук. И моя жизнь настолько улучшилась, это простой пример, моя жизнь настолько улучшилась, потому что он совершенно с новой скоростью, он совершенно вообще, работа совершенно другая, я себя чувствую совершенно по-другому. У меня появилось гораздо больше вдохновения в нем работать, в нем действовать. И вот это вдохновение приводит нас к тому, что мы продолжаем развиваться и зарабатываем новые деньги, ну, если мы говорим про деньги, да, или да, мы получаем новые результаты какие-то. Новые результаты ведут нас к новым пазлам, новой реальности. И вот так вот оно и меняется, поэтому не нужно бояться каких-то слишком больших целей, потому что, опять же, возвращаясь к ответу моего духовного учителя, если цель слишком высокая, она недостижима, и мы либо начинаем обесценивать эту цель, то есть что происходит, да? Пазл реальности мы уже закончили с вами, то есть упражнение всем понятно, да? Я вам дала бесплатное упражнение, пожалуйста, делайте это. Посмотрите вокруг себя и определите 2-3 пазла, которые вы можете заменить прямо сейчас. Прямо сейчас вы можете выкинуть старый вонючий коврик для ног, или там прямо сейчас вы можете записаться на какому-то там врачу, или просто полотенце поменять на кухне, замызганное на новое. Вот, и это даст вам новую энергию. То есть посмотрите, задание до следующего эфира, до вторника вам, посмотрите и замените несколько пазлов своей реальности вокруг себя. И вы почувствуете уже перемены, уже энергию. Вот. Это что касается пазла. И чуть-чуть еще, возвращаясь к вашему вопросу, про высокую недостижимую цель, когда цель очень высокая, слишком далека от нас, наш ум, наша психика, она делает две вещи. Она либо обесценивает эту цель, потому что, ну, типа, для того, чтобы доказать себе, что мне это на самом деле не нужно, потому что если мне это нужно, то мне это слишком тяжело достичь, да, поэтому я решу для себя, что мне это не нужно. И вот это называется... все богатые плохие, там, не в деньгах счастье, ну и так далее, и так далее. Вот эти фразы, вот эта вот философия, как бы, философия обесценивания включается. Это первое, что делает психика. Либо второе, что делает психика, это мы впадаем в депрессию, потому что все, я не смогу этого достичь. То есть мы не обесцениваем, мы продолжаем это хотеть, но мы такие типа, ну, я не могу этого достичь, я всю жизнь буду вот такая. И мы как бы, мы впадаем в грусть и в депрессию. Вот, поэтому очень важно менять свою реальность именно вот по маленьким шагам, по маленьким пазлам. И каждая маленькая победа, каждый маленький пазлик, как раз-таки то, о чем я говорила про упражнения, будет нашим вдохновением, будет давать нам энергию, чтобы идти дальше. И потом мы уже даже не заметим, как мы быстро взлетим и сможем получить то, о чем мы, может быть, даже и не догадывались, что нам это доступно.
Спасибо большое вам особенно за практику, за эту ценную. Действительно, можем ей пользоваться уже сейчас и постепенно менять свою реальность по этим маленьким пазлам. И я хотела спросить такой вопрос. Иногда для достижения того уровня жизни, раз мы говорим о деньгах, о достижении того уровня финансового благосостояния, мы готовы идти на какие-то жертвы. Там, жертвы здоровьем. Часто женщины выходят на работу большую по времени или занимающую больше ресурсов. Там, иногда мы жертвуем отношениями. Иногда мы переезжаем в другой город, жертвуя отношениями с близкими, с друзьями. Нормальный ли это путь, когда нам приходится жертвовать? И чем можно пожертвовать ради хорошего благосостояния, а чем все-таки нельзя, потому что есть приоритет какой-то?
Классный вопрос, спасибо. Это еще одна установка, ограничивающая установка, что вот, да, ну, как бы про обесценивание. Про обесценивание, про то, что вот, посмотри, богатые тоже плачут, да, у них много денег, но зато у них здоровье разваливается, и на семью у них нет времени, и не знаю что. То есть зачем это, зачем мы в это верим? Затем, что нам, как бы, ну, нам это выгодно, нам выгодно обесценить. На самом же деле, в реальности, настоящее процветание и настоящая качественная перемена финансовая в том числе, она зависит, и она возможна тогда, когда мы начинаем выводить свою жизнь на качественно новый уровень. Это касается и здоровья, и отношений, и так далее. Конечно же, есть люди, которые выбирают там, ради карьеры разрушить отношения или не создавать отношения, или которые упахиваются так сильно, что здоровье их разваливается. Но это немножко про развитие в невежестве. И в конечном итоге все равно они выгорают, и они уже не чувствуют никакого удовлетворения от этих денег, потому что все остальные сферы жизни разрушены. Как бы. Но это немножко... Ну, во-первых, это, очевидно, глупо. И это немножко подход к развитию прошлого поколения, если можно так это назвать. Вот сейчас, если посмотреть на тех, кто как бы на вершине в топе сейчас, да, на бизнесменов сейчас, да, ну, можно там в России или в Америке выбрать каких-то топовых, да, топовых преподавателей, топовых бизнесменов, топовых каких-то создателей, даже, ну, там, какой-нибудь Марк Цукерберг или, ну, кто у нас есть, Павел Дуров. Ну, короче, берем крутых, богатых людей, кто сейчас в топе. Какая сейчас главная философия? Что они двигают? Какие идеи они двигают? Если проанализировать, они все говорят, они все как бы двигают определенные ценности сейчас, которые уже отличаются от той философии тех ценностей, которые были, например, в 90-е. Да, вот 90-е, чтобы разбогатеть, реально надо было упахаться, надо было наворовать, надо было еще что-то сделать. Сейчас философия уже другая. Сейчас философия, что ценность семьи, все, вот, если посмотреть, все топовые такие люди в бизнесе или в каком-то социальном пространстве, они все сейчас очень двигают тему семейных ценностей, крепкие семьи, например, и они объясняют и показывают связь, насколько крепкая семья, хорошие отношения дают тебе этот ресурс, дают тебе энергию, дают тебе гармонию, чтобы, ну, чтобы развиваться в своем направлении. Все сейчас двигают ценность здоровья. Сейчас здоровье, мне кажется, это просто нереальный тренд по всему миру. Все говорят о том, что психологическое здоровье, физическое здоровье — это путь к деньгам. Потому что если у тебя нет здоровья, и, во-первых, физического, то у тебя просто не будет сил для того, чтобы выходить из этой зоны комфорта. Если у тебя нет психического, психологического, эмоционального здоровья, у тебя не будет психологического ресурса это делать, потому что любое, как бы, упахаться, можно и так, да, упахаться можно в любом состоянии, но для того, чтобы заработать реально новый, ну, как бы, совсем другой уровень денег, это происходит не через упахивание, а это происходит через переход на новый уровень мышления. А переход на новый уровень мышления невозможен, если ты находишься в стрессе, если ты находишься в дефиците. Почему? Потому что, как мы уже говорили, психика, она тебя просто защитит от этого. Вот, поэтому, к чему я говорю, что есть такая тоже классная цитата, я не помню, чья она, но она мне все равно очень нравится. Для того, чтобы зарабатывать больше, нужно... Сейчас. Короче, чтобы быть богатым, нужно работать не больше, а головой. Вот. И это супер классная фраза, мне она очень нравится, чтобы на самом деле... То есть, если, допустим, я работаю грузчиком, там, не знаю, 9 часов в день, если я хочу... Если я глупый, да, и я хочу больше заработать, я такой, типа, о, мне надо выйти на две смены работать грузчиком, да, и я просто буду работать 12 часов в день, убью себя, убью свою спину, но качественно каких-то сильных, больших денег я, ну, не получу с этого. Но если я начну работать не больше, а начну работать головой, об этом мы говорили в прошлый раз, да, у нас было с вами упражнение, что вы мне накидывали варианты, как можно заработать миллион на любой профессии, я вас просто заваливала этими вариантами. То есть, если мы работаем головой, то мы можем на самом деле совсем по-другому зарабатывать, позарабатывать гораздо больше. Но для того, чтобы, возвращаясь к нашей теме, я вот люблю как-то так с разных сторон отвечать, поэтому, извините, у меня такие длинные ответы. Возвращаясь к нашей теме, для того, чтобы работать головой, у тебя голова должна быть здорова и чиста. А что влияет на чистое мышление, да? Что влияет на уровень вот этого вот энергии? На это влияет и наше здоровье, и наши отношения. Если у нас разваливаются отношения, скорее всего, нам будет сложно как-то эффективно действовать, у нас будет низкий уровень энергии, мы впадем в депрессию, опустим руки и так далее. Хотя можно и наоборот использовать это как трамплин для развития, но так или иначе, как правило, все наши сферы жизни должны быть в ресурсе, для того, чтобы мы делали более эффективное развитие. Если у нас есть поддержка наших любимых людей, да, мы больше вдохновлены действовать. Если у нас хорошее здоровье, если у нас нет каких-то там травм или депрессий и так далее, мы можем получать совершенно новые результаты. Поэтому вот богатство, да, изобилие нового поколения уже сейчас... Сейчас не тренд упахиваться и зашиваться, и разрушать здоровье, разрушать семью. Сейчас тренд развиваться через развитие всех сфер жизни. И это связано с упражнением, которое вот я только что давала, да, про пазлы реальности. Потому что, казалось бы, как новое полотенце на кухне повлияет на мои деньги. А вот так, что ты перестаешь видеть грязную, замызганную, вонючую, старую, рваную вещь, еще когда ты берешь кастрюльку, знаете, берешь кастрюльку, и полотенце чуть-чуть об конфорку газовую, да, об огонь начинает гореть. И, короче, и ты пользуешься годами вот этим вот полотенчиком с дыркой от гари. Ну, потому что полотенце-то нормальное, ну и что, что немножко подгорело, понимаете? И ты на это все смотришь годами, на это подгоревшее полотенчико. И просто смена полотенца на новое, чистое, красивое полотенце, которое тебя радует, казалось бы, как оно связано с моими деньгами? Оно связано так, что ты не чувствуешь этого стресса, ты не чувствуешь этой неприязни от этого вонючего полотенца, ты чувствуешь радость, вдохновение от вашего, вау, какое классное полотенце, и ты такой, ну, то есть у тебя появляется, ты не тратишь ресурс на какой-то стресс, и этот ресурс, который ты сохраняешь от отсутствия стресса от вонючего полотенца, ты можешь использовать на то, чтобы заработать больше денег. Или ты можешь использовать на то, чтобы заняться здоровьем своим, улучшить свои отношения. Когда у тебя классное здоровье, классные отношения, ты такой, типа, блин, давайте вместе будем улучшать свою жизнь, давайте вместе будем больше зарабатывать. То есть, таким образом, абсолютно все сферы жизни, к чему я это говорю, абсолютно все сферы жизни связаны между собой. И ради одной какой-то сферы игнорировать все остальные сферы, это уже сейчас не модно, это уже сейчас не в тренде, и это не приносит долгосрочного результата. Есть в ведах, я вот последний момент скажу, есть в ведах такая штука, два термина, шрейяс и прейяс. То есть шрейяс — это классный результат краткосрочный, который мы вот получаем прямо сейчас. Ну, типа, я упахалась, я там записалась на две смены работы, да, я работаю в два раза больше, и я заработала денег, и я кайфанула, допустим. Это шрейс, это краткосрочный результат. Есть прейс, это долгосрочный результат, который сейчас кажется, что он, ну, который сейчас не очевиден, но в долгосрочной перспективе он приносит совсем, ну, другое качество результата. И как раз-таки вот эти все отношения, здоровье, полотенчики, все наши пазлы реальности, это как бы про прейс, это про то, что неочевидная связь изменения наших финансовых результатов с нашим здоровьем, с нашими отношениями, с нашим каким-то полотенчиком на кухне. Вот.
Спасибо большое. То есть не зря гармоничное развитие, оно включает в себя не только финансовые, но и все остальные сферы жизни, и это действительно показатель благости. И возвращаясь к вопросу про жертву, вот у нас тоже пришел волнующий слушательницу вопрос про ваш дом в Николаеве. Вы рассказали, как он был прекрасен, недалеко от реки, и что сейчас вы живете в Киеве, в квартире меньше, платите за нее больше. И вот слушательнице показалось, что это могло быть, может быть, не самым разумным, на первый взгляд, решением, то есть поменять такой прекрасный дом на квартиру в Киеве. Вы чем-то другим мотивировались? То есть нам тоже иногда приходится, например, жертвовать каким-то хорошим состоянием, хорошей работой ради какой-то высшей и больше вдохновляющей себя цели. То есть как понять, что действительно нужно это делать? Или иногда нас просто разрывает желание лучше остаться там, где мы есть, и жить спокойно?
Да, это уместный вопрос. Конечно, при решении переезда мы учитывали не только, что вот здесь у нас классный дом на природе, а там у нас будет не дом, а квартира. Но на самом деле у нас сейчас офигенная квартира, потому что эта квартира, во-первых, рядом с храмом, во-вторых, она находится на первом этаже, и в каком-то смысле это как дом. Потому что, ну, это я просто не то, что я защищаю свою квартиру, но, ну, чтобы вы понимали, у нас большая площадка перед домом, и у нас там гамак, там столик, травка, цветочки растут. И это чисто моя земля, моя территория. То есть в каком-то смысле я все еще живу на первом этаже, на земле, с травой и со всем остальным. Но, говоря про ту ситуацию переезда, конечно же, для денег, то есть мы платим здесь больше, мы тратим больше. Это может быть, казалось бы, внешне, опять же, прейс, да, то есть краткосрочно кажется, что, типа, зачем платить больше, если можно платить меньше за лучший результат, но нужно учитывать много факторов. Один из важнейших факторов для развития, я не буду говорить про все факторы, но один из важнейших факторов для развития, в том числе финансового, это окружение, это общение. И поэтому, как же это цитата? Сегодня у меня день классных цитат от богатых людей. Сейчас я вспомню эту цитату. Что лучше быть самым бедным среди миллионеров, чем самым богатым среди нищих. Как-то так. Я не помню эту фразу на самом деле, но к чему я говорю, что мы зависим напрямую от нашего окружения. Если мы хотим развиваться дальше, мы должны находиться в том окружении, в тех условиях, которые тебя вдохновляют расти и развиваться. И если, ну, конкретно про нашу ситуацию взять, то наши друзья, наши, можно сказать, наставники, люди, с которыми нам интересно круто общаться, люди, на которых мы хотим равняться в жизни, люди, которые реально там, ну, на наш взгляд, да, на наш с мужем взгляд, супер успешные, супер крутые, и в семейных отношениях, и в духовных отношениях, и в деньгах в том числе, все эти люди жили в Киеве. И мы понимали, что да, мы будем платить больше, но благодаря этому новому окружению, благодаря этой новой энергии, мы сможем зарабатывать в десятки раз больше. Потому что, когда ты общаешься с тем, для кого норма — это... Я не говорю про конкретных людей, про конкретные города, это в целом для всех, да, без никакой переходной личности. Но в целом, когда ты общаешься с человеком, для которого 15 тысяч в месяц — это потолок, и это «Вау! Я просто шикую! Я просто роскошь на грани разорения», знаете. То есть, если ты общаешься с таким человеком, то... как бы для тебя это тоже в каком-то смысле будет нормой. То есть ты не можешь, как сказать, ценности человека тебе передаются. Или, по крайней мере, если у тебя какие-то другие ценности, другой взгляд на развитие, то тебе с ним будет немножко некомфортно, немножко не по пути. И, но если ты общаешься с людьми, которые, типа, вот я вчера там провернул дело там на 10 тысяч долларов, например, Мы не оцениваем людей по деньгам. Я сразу хочу, как бы я предвкушаю вопросы какие-то, еще что-то. Мы не оцениваем людей по деньгам, мы просто сейчас говорим про деньги, да, и в контексте денег мы говорим об окружении. И если ты общаешься со всеми людьми, которые делают там в неделю 10 тысяч долларов, допустим, и это твое окружение, то ты такой типа, блин, а я тут со своими 15 тысячами. И это не впадает, это не то, чтобы ты впадаешь в депрессию, а для тебя это становится в каком-то смысле нормой, потому что твое понятие нормы, оно зависит от твоего окружения. И ты начинаешь, то есть это то, что произошло у нас. Мой муж, он стал крутиться в совершенно другом окружении людей, мужчин, которые, ну, для которых норма — это совсем другая норма, чем там, где мы жили в Николаеве. И он стал видеть разные возможности. То есть ты с ними дружишь, ты с ними общаешься, и ты начинаешь видеть, что, блин, даже в моей сфере, в моей работе, да, в моей нише, вот кто-то зарабатывает вот так, кто-то зарабатывает вот так, кто-то там, ну, то есть, как это сказать, ты видишь совершенно другие перспективы, ты видишь совершенно другую реальность, и эта реальность становится частью твоей реальности. Это, опять же, про пазл реальности. К чему это все? К тому, что для нас было очень важно сменить именно окружение. Потому что мы понимали, что если мы хотим расти и развиваться, мы должны тереться, общаться, учиться у тех, кто имеет этот другой уровень реальности. Мы должны вдохновляться и делать своим уровнем жизни совершенно другой уровень жизни. И для этого вот мы переехали. И сейчас действительно так и получилось, что мы не просто зарабатываем там в 3 раза больше, чем в Николаеве мы делали, а перед нами открылись такие перспективы, которых мы даже могли не видеть, которых мы даже вообще не осознавали и не видели, потому что у нас не было перед нами примеров и такого окружения. И сейчас это уже в 100 раз больше, в 200 раз больше. Можно привести пример. Но деньги — это не было главной причиной, почему мы переехали в Киев. Конечно, хотя мы видели, что это новый шаг в нашем развитии. Смена окружения, смена общения — это новый шаг в развитии. Также мы переехали за духовным общением, потому что, ну, как я уже сказала, все наши там духовные наставники, все наши друзья в нашем духовном кругу, они все тоже жили в Киеве. И очень важно чувствовать удовлетворение от своего общения, от своего окружения. И это влияет, как бы, на деньги также. И здесь мы можем... То есть, опять же, развитие, оно пошагово идет, да? Был крутой дом. Сначала была простая однушка в Николаеве, потом стал крутой дом в Николаеве, там на реке. Потом ты переехал в Киев, у тебя уже маленькая однушка. Ну, не маленькая однушка, но как бы у тебя там небольшая квартира в Киеве. Потом ты растешь дальше. Потому что есть же люди, у которых есть большие дома в Киеве, например. Они это как-то сделали. И если ты с ними общаешься и дружишь, ты видишь, как они это сделали. И ты понимаешь, что, в принципе, это несложно сделать и для тебя. И сейчас у нас есть возможность снимать дом большой уже в Киеве. Уже в Киеве снимать большой дом. То, что для нас в Николаеве было вообще недоступно. Но мы этого не делаем, потому что мне скоро рожать, эти все переезды, короче. Ну, сейчас мы не хотим переезжать не потому, что мы не можем, а потому что просто, ну, сейчас это дискомфорт, сейчас это, в этом нет необходимости. Ну вот, то есть при... К чему этот ответ, что при переезде, при принятии любых решений нужно руководствоваться многими-многими факторами и понять, какой для тебя фактор приоритетен или нет. Очень многие наши друзья переезжают в Киев из маленьких городов, потому что хотят дать образование своим детям лучшего качества, например. Или, ну, то есть у каждого свои какие-то причины, нужно взвешивать все плюсы и все минусы.
И правильно ли я понимаю, что главный стимул должен быть, это все равно стимул развития в любом месте принятия любого решения, просто насколько это будет тебя развивать. Просто здесь пришел вопрос, к чему столько сложности, если у тебя и так есть то, к чему стремишься. То есть правильно ли я понимаю, что не всем нужно стремиться переезжать в большие города и зарабатывать миллионы, но вот этот принцип развития, он должен быть у каждого. Потому что иногда кажется, что вот насмотришься блогеров и думаешь, я хочу жить так же, но на самом деле это не твой уровень жизни, это навязанный какой-то обществом уровень там комфорта, а он тебе не нужен. И нужно руководствоваться не тем, чтобы достичь какой-то высокой величины, а именно вот этим стремлением к развитию. Это так работает?
Да, это то, с чего я начала. Я потому что знала, что будут такие вопросы. Я с этого начала наш эфир, что изобилие, богатство, кайф — это не про то, чтобы делать как кто-то. Это не про то, что Юля переехала из маленького города в большой город, и это означает, что все, чтобы там быть крутыми и успешными, должны переехать из маленького города в большой город. То есть это не путь. Это был наш путь, потому что он соответствовал нашим запросам, нашим потребностям и нашим ценностям. Нам для того, чтобы чувствовать удовлетворение и рост, это необходимо было на тот момент, ну и сейчас. Это, поэтому это наше решение. Но у других людей это совершенно по-другому. Я знаю многих людей, которые абсолютно... Ну, то есть большой город — это в принципе... Я вообще не понимаю, зачем жить в большом городе, если честно. Ну вот кроме как, если у тебя там какие-то там друзья или какое-то духовное общение, крутые наставники, никаких других причин жить в большом городе нет. В маленьких городах и дешевле в 100 раз, и... Если у тебя там есть друзья, если есть вдохновляющее окружение, то нет никакого в этом смысла. То есть я не топлю за то, чтобы все должны переезжать в большие города. Нет, в больших городах ничего хорошего нет. На самом деле мы в Киеве, вообще мы в город почти не выезжаем. Мы живем в таком как бы частном секторе, в спальном районе. Мы работаем дома, у мужа там офис, он там работает. Мы ходим в храм, у нас тут есть магазин и все. То есть мы с большим городом никак не соприкасаемся, потому что... Это стресс, это огромные пробки, это куча народу, ты тратишь кучу времени. Ну, то есть это не наша ценность, нам это не интересно. Нам интересно было именно то, что нужно нам. А нам нужны были наши друзья, наше вдохновляющее общение, наши наставники. Все. Вот. Но для вас вы должны понять, что для вас является критерием вашей удовлетворенности. То есть задача не заработать как кто-то, не жить как кто-то. Допустим, опять же, возвращаясь к блогерам, вот там кто-то путешествует постоянно, летает, и нам кажется, что вот это успех, типа, постоянно путешествовать, летать. Но когда я, например, смотрю, я понимаю, что да, классно, молодцы, что они летают, но у меня нет такой потребности, мне это не интересно. Мне не интересно постоянно куда-то летать. Мне кайфово, ну, путешествовать там 3-4 раза в год, все. То есть это и есть отличие навязанных желаний от моих истинных желаний. И удовлетворенность, богатство, изобилие, все, о чем я говорю, то, с чего мы начали, это жить в соответствии со своими потребностями, со своими ощущениями, как бы того, что для меня развитие, что для меня кайф, какие у меня цели в жизни. Вот, жить в соответствии со своим запросом, это и есть путь вот к этому, вот к счастью, к успеху и так далее. Поэтому вы не должны смотреть на то, что вот кто-то путешествует, или вот кто-то развелся и стал счастливым, допустим, и мне тоже надо развестись и стать счастливым. Но нет, это был ее путь, что для нее как бы смена отношений, да, выход из больных отношений, путь к счастью, а для тебя может быть совсем другой путь к счастью. Или там переезд. Вот я переехала, но для тебя переезд может быть вообще никак не связан к твоему уровню удовлетворения. Поэтому это все частные примеры из конкретной частной жизни, которые никак не относятся конкретно к вам. И ваша задача вот каждого из слушателей проанализировать, что для меня, какая жизнь для меня соответствует моим ценностям, моим желаниям, моим амбициям, да, как это можно сказать, моим каким-то мечтам. Какая жизнь для меня это? Для кого-то это тихая жизнь в лесу за городом, у реки, понимаете? Мы такие люди социальные, нам нужно много общения, нам нужно много движения, поэтому мы сюда переехали. Но для кого-то это совершенно не так. Для кого-то кайф и счастье иметь много детей, допустим. Для кого-то кайф и счастье делать какую-то классную там карьеру или социальную реализацию или еще что-то. То есть нужно определить, какие у тебя потребности в жизни и начать жить в соответствии с ними. И конкретно это для тебя... И будет твое вот это вот твое удовлетворение, твое состояние изобилия. Когда твоя внешняя жизнь соответствует твоим внутренним ожиданиям, твоему внутреннему видению. Если сравнить людей, то у всех разное внутреннее видение того, что такое счастливая, гармоничная жизнь. Можно вот всех опросить, да? И у каждого будет свой какой-то ответ. У кого-то это жизнь в большом городе в Киеве и крутая работа, у кого-то это жизнь на Бали и йога, там. У кого-то это путешествие, у кого-то это жизнь в маленьком городке, тихая, уютная, умиротворенная с семьей и с детьми в доме у реки, допустим. Вот. Поэтому не нужно никого сравнивать.
Это на самом деле непростая работа, конечно, понять, что ты действительно хочешь, но мне кажется, это самая важная работа на пути к своему успеху и благополучию в любой сфере, потому что когда ты не знаешь, чего ты хочешь, ты ни к чему своему действительно и не придешь. И раз мы говорим о женщине и деньгах, то женщины, они часто жены, и вот такой вопрос от жены пришел, вопрос беспокойства. Добрый день, как вдохновить мужчину-трудоголика, который очень любит зарабатывать деньги и к тому же любит всем помогать? Вдохновить побольше гулять и чуть больше думать о себе и своем здоровье. Я забочусь и как могу о его питании, режиме, но иногда перегибаю палку, заставляя его соблюдать режим дня, двигаться и так далее. Юлия прислала нам вопрос.
Юля, это очень классный вопрос. На самом деле вы находитесь в отличном положении, потому что 90% вот моих учениц, да, тех, от кого я получаю вопросы, они не такие, что «Боже, мой муж трудоголик, как чтобы он расслабился», а у них проблема «Блин, мой муж, как вдохновить мужа не расслабляться и меньше работать, а как вдохновить мужа, чтобы он хоть что-то начал делать, потому что у нас там кредиты, не знаю что». Поэтому вы находитесь еще в очень хорошем положении. Но да, мужчины, ну и в принципе, люди страстные, люди активные, да, они часто не чувствуют вот этот вот баланс, и они могут в одну какую-то сферу жизни вот как переть в нее и все, переть, и все остальное не видеть. Вижу цель, не вижу препятствий. И хорошо, когда есть в окружении вот жены или там друзья, или родители, ну, то есть, когда кто-то есть из доброжелателей в окружении, кто тебя может немножко поддержать, кто тебя может немножко скорректировать, напомнить тебе о здоровье, позаботиться о тебе или еще что-то. Это очень здорово, и вы для своего мужа такое вот хорошее благословение. Но, конечно же, скорее всего, он игнорирует все, что вы ему напоминаете, скорее всего, это все «да-да-да, не мешай мне, у меня работа». Поэтому как вдохновлять, да? Есть несколько способов. Вообще вдохновение мужа — это большая, большая тема, тема отдельного. У нас на практикуме это прям отдельные несколько уроков про вдохновение. Что я могу сказать вам сейчас? Это, во-первых, разговоры, сердечные разговоры. Сказать, что «слушай, вот ты знаешь, как-то я волнуюсь там». Допустим, мне кажется, что если вот еще пару лет ты будешь так работать, то у меня уже не будет моего любимого мужа, допустим. И можно в шутку как-то говорить, что «слушай, я волнуюсь за себя, кого же я буду любить, о ком же я буду заботиться, если ты умрешь, а мне кажется, что ты умрешь, если ты будешь так упахиваться». Ну, то есть можно через какие-то шутки, через какие-то беседы доносить, постепенно как бы чуть-чуть доносить эту идею. Скорее всего, это не самый эффективный способ, это просто вот то, что вы можете делать в спокойных разговорах, как бы доброжелательно. Тут важно не как мамочка это делать, которая, знаете, сюсюкается, там носится, контролирует, а делать это как из позиции взрослого, вот как рядом любимый близкий человек, просто высказывает свои ощущения. Еще лучше работает, если у вашего мужчины есть какие-то ваши общие друзья или какие-то старшие, может быть, старшие друзья или какие-то наставники, кто-то, кого он воспринимает как авторитет, кто-то, кого он уважает. И вот если такой человек с ним поделится, что «слушай, я пахал 20 лет, а потом я понял, ну там, допустим, потом у меня полетело все здоровье, не знаю что», то есть какой-то расскажет историю и скажет, что «вот я понял, что вот это важно, вот это еще важно, вот это тоже важно». То есть если он услышит эти идеи еще от кого-то, кроме вас, кого он уважает, то для него является такой вот хорошей ролевой моделью, это может его, это может ускорить процесс его как бы осознания важности здоровья. Еще один метод вдохновения — это через истории. Через истории, через какие-то фильмы. Например, не говорить напрямую, что там, ну, типа, тебе надо ходить в тренажерный зал, тебе надо кушать больше полезного, да, тебе надо раньше ложиться спать. Как бы не нудить. А, например, вот есть интервью, я недавно видела, я само интервью не смотрела, но я видела маленький отрывок про Олега Тинькова, по-моему. Вот его реализации после того, как он перенес онкологию, да, то есть это человек, который заработал все, что может вообще, и вот он столкнулся с онкологией, и он делится своими какими-то впечатлениями, своими мыслями, и он там говорит о том, что, ну, о ценности семьи, о ценности здоровья, он говорит, многие люди сейчас об этом, то есть если... Или какие-то фильмы, например, которые доносят эту идею. Или если вы ему расскажете какую-то историю, то это тоже может как бы закинуть, посадить семечко вот этой идеи в голове мужа. Но, конечно, это не процесс одного дня. Это какое-то взращивание хороших идей. Оно происходит долго, через закидывание. Мы с мужем тоже прошли от момента, когда он полностью игнорировал здоровье вообще. Просто при том, что у него были как бы из-за неправильных привычек, неправильного образа жизни, у него достаточно, ну, такие хорошие вопросики со здоровьем появились, и он при этом полностью игнорировал эту сферу жизни, и я пыталась как-то что-то делать, и вот через, допустим, 6 лет нашей совместной жизни, сейчас он супер серьезно относится, он сдает анализы, он там сам обращается ко мне, если он чувствует что-то не то, он приходит, слушай, там, мне надо что-то сделать, реши как-нибудь этот вопрос, там, вот с этим, допустим, найди мне врача. То есть он уже включился, он уже более осознанный, но это путь, ну, как бы, это путь долгий. Что вы можете делать со своей стороны? Вы можете обеспечивать ему классную пищу, вы можете иногда как-то его мягко вдохновлять на отдых, на какой-то правильный режим дня, ну, насколько это возможно. Вы можете, я повторяю, да, подытоживаю ответ, вы можете просить каких-то ваших общих друзей, или наставник, ну, там, кто-то, короче, его отца, может быть, чтобы они как-то с ним поговорили, сказали, что слушай, там, друг. Потому что очень часто мой муж, он так смешно говорит, что голос жены — это просто песня, это просто щебетание птичек для мужа. То есть он как бы слышит, что ля-ля-ля, там она что-то говорит, но как бы информацию он часто пропускает. Такое бывает, на самом деле, это не очень классно. Но такой бывает, что мужчины, они просто слышат нашу речь, как что-то такое ля-ля-ля. Но к действию, как руководство к действию, это не воспринимают. Если они услышат то же самое от кого-то, кто для них, да, там, вот этот человек, он правильно сказал. У нас 300 раз такое было, что я что-то говорю, и муж меня просто пропускает мимо ушей. Потом то же самое, слово в слово, он слышит в лекции какой-то или в, ну, в общении там с какими-то другими мужчинами, друзьями, слово в слово то же самое. И он такой, блин, слушай, я понял, я вот сегодня общался там с Андреем, и он мне сказал это, представляешь, все, я меняю свою жизнь. И я такая, в смысле? Я тебе это говорила там последние 2 месяца. Ну, то есть, почему я говорю, что обращайтесь за помощью к другим людям, каким-то друзьям семьи или еще кому-то, кто может повлиять. И вот опять же, тоже со стороны, какие-то фильмы, какие-то истории, все это может вам помочь. Но, в принципе, обычно, как правило, сфера здоровья в семье, департамент здравоохранения в государстве семьи, это все-таки сфера женщины, и это нормально, что вы беспокоитесь, что вы, ну, как бы, задумываетесь об этом, что вы стараетесь делать все, что в ваших силах, продолжайте, не сдавайтесь, это долгий путь. Мужчины у нас, они привыкли, что вот мужик должен упахиваться и плевать на себя. Это абсолютно неправильно, конечно, это глупо, но мы должны потихоньку это менять, вот. Может быть, у вас, ну, у него есть какие-то причины, чтобы упахиваться внешне, допустим, он чувствует, что нужно больше зарабатывать, может, у него какой-то стресс, что он мало зарабатывает, может быть, ему стоит сказать, что, слушай, вот мы сейчас классно имеем, давай ты немножко отдохнешь, там, мне все нравится, я всем довольна. Ну, нужно понять, какими причинами он руководствуется.
Спасибо за подробный разбор, за вдохновение. И такой последний вопрос. Наверное, он будет глобальным, но так или иначе он пришел. Зачитаю. Есть такое чувство, что продуктивность и распланированность, чему сейчас учат коучи, это не по-женски, что она как-то по-другому с энергией денег работает, более тонко. Или это не так?
Так, интересно. Думаю, с какой стороны подойти к этой теме, чтобы это не было еще на час. Потому что это тема целого нашего практикума «Женщины и деньги», да? А можете еще раз прочитать вопрос?
Есть такое чувство, что продуктивность и распланированность, чему сейчас учат коучи, это не по-женски, что она как-то по-другому с энергией денег работает, более тонко. Или это не так?
Я поняла. Но это зависит... Смотрите, женщина женщине рознь. Самое глупое, что можно сделать, это подвести какой-то единый шаблон для всех женщин, что вот это женственно, а это не женственно. Вот это женский путь работы с деньгами, а это мужской путь работы с деньгами. Там, вот это женские качества, это мужские качества, допустим, да? Это женский способ заработка, это мужской способ заработка. Ну, то есть в реальности невозможно провести эту черту, потому что у каждой женщины есть свой уникальный набор качеств, благодаря которому она действует в этом мире. И у каждой женщины есть своя уникальная судьба и ситуация, в которой, внутри которой она действует. И то, как ты действуешь, и то, в какой ситуации ты действуешь, у каждой женщины это индивидуально по-своему. Поэтому тут невозможно какой-то общей формулы привести, что вот это не по-женски. В целом я могу сказать, что это очень большая сейчас проблема, что благодаря некоторым идеям, которые двигают какие-то люди, женщины решили, что собранность, пунктуальность, дисциплина, управление собой, целеполагание, контроль чувств, управление своими ресурсами, менеджмент, что все это не женственно, и нужно просто лежать на диванчике, я не хочу ничего решать, я хочу платье ей на ручки, и вот это и есть путь к женскому процветанию. Но на самом деле, как показывает результат уже многолетнего такой вот жизни, такая философия ведет к инфантильности. Потому что внутри каждой личности, внутри каждой женщины есть инь и янь, да, если говорить таким языком, есть актив и пассив, есть действие и есть бездействие. И если женщина ударяется в пассив, в бездействие, в энергию инь, если она такая, типа, все, мне надо подавить в себе мое экзальтированное Солнце и Марс, и мне надо носить жемчуг и увеличивать свою лунную энергию, и это приведет меня к счастью, к женственности. Ну, то есть она становится просто такой вот инфантильной амебой, и на самом деле, игнорируя себя, игнорируя свою реальную ситуацию и свою природу, она становится глубоко несчастной. Несчастной и в отношениях, несчастной по жизни, и здоровье ее тоже разваливается. Поэтому эта позиция, я не хочу ничего решать, я хочу платье, да, я там буду, не знаю, дышать маткой, и этим я вдохновлю мужа зарабатывать миллион, как бы, это не очень работает. Потому что, опять же, женщины есть разные, есть незамужние женщины. Есть женщины, которым по судьбе положено выйти замуж в 40 лет, например. До 40 лет ей надо как-то жить, что-то делать. Есть женщины, у которых мужья умерли, или они в разводе находятся, у которых есть дети, которым нужно их обеспечивать. И ни в какой ситуации жизненной без дисциплины, в принципе, то есть может быть дисциплина разная, может быть дисциплина в том, чтобы с утра вставать, делать зарядку, готовить вкусный завтрак для детей, поддерживать дом, это тоже все дисциплина, и ты тоже не будешь успешна, даже как домохозяйка, если у тебя нету дисциплины, тайм-менеджмента, целей и всего остального. То есть без дисциплины ты ни в чем не добьешься успеха на самом деле. И вот эта идея, что женщина должна быть расслабленной в потоке, без никакой дисциплины, без цели, она как раз и приводит к тому, что женщины, они не могут управлять своей жизнью и своим временем, они не могут справиться со своей там функцией жены, функцией матери и так далее, просто потому что они не умеют это планировать, потому что им кажется, что оно все будет как-то само складываться, я буду как текучая река плыть, просто, и оно все сложится само. Но в любом случае, и в деньгах, и в семье, и в материнстве, и в отношениях с другими очень важна вот эта вот взрослая позиция, которая проявляется как управление своими ресурсами, своими силами, своим временем, своими деньгами, дисциплина та же самая, практичность какая-то. То есть это все очень важные вещи. Если мы пренебрегаем этим, как есть такое писание, Бхагавад-гита, священное писание, там сказано, что Господь, Он говорит, что «я есть время». То есть время в материальном мире — это проявление Бога. Это как бы воплощение. Это воплощение Бога, это энергия Бога. И если мы относимся инфантильно к своему времени, не умеем правильно распоряжаться временем, как временем в течение каждого дня, так и временем в целом жизни своей, мы не планируем свою жизнь, свои там, 10 лет, 15 лет, 20 лет. Если мы это все не делаем, то мы игнорируем и оскорбляем энергию Бога, и Бога самого на самом деле, потому что Он нам дал ресурсы, а мы такие, типа, я женщина, я хочу платьишко, я буду жить так, как оно само будет складываться, как бы, но те, кто живут так, как оно складывается само, они потом все в послеродовых депрессиях, или просто в депрессиях, или они не понимают, куда двигаться, потому что они не чувствуют вот эту вот опору на себя в своей жизни. И вопрос был про деньги, да, что женщина у женщины какой-то другой подход к деньгам. Вы знаете, это тоже зависит от того, в какой ты ситуации находишься. Если ты, например, замужем, и у вас внутри семьи распределение такое, что муж обеспечивает тебя, ты занимаешься бытом, ты занимаешься детьми, ты занимаешься домом, там, здоровьем всей семьи и так далее, то это один метод подхода к деньгам. То есть ты не работаешь напрямую, естественно. И тогда от твоих действий зависит процветание всей семьи, но немножко по-другому. Если ты одинокая женщина, без мужа, без детей, то очевидно, что тебе нужно самой зарабатывать себе на квартиру, на свою жизнь, на свое здоровье и так далее. И тут просто вдохновение какого-нибудь мужика, там, дыхание маткой и все остальное, оно тебе не поможет. То есть тебе нужно конкретно идти работать, конкретно упаковывать свои таланты, конкретно раскрываться. То есть напрямую тебе нужно зарабатывать деньги. Тем более, вот у меня на консультации одна недавно была женщина, ее муж просто ушел от нее. То есть там тяжелая как бы история, но так сложилась судьба, что она осталась одна с ребенком. И она такая типа... Говорит, ой, но это же не женственно, вот мне надо идти на работу, потому что нужно, там сын в школу ходит, одежда, рюкзаки, надо снимать квартиру, надо платить коммуналку, ну, то есть очевидно, что в жизни нужно как бы иметь деньги. Вот, муж там чуть-чуть дает, этого, конечно, не хватает, бывший. И она говорит, ой, но это же не женственно, вот если я буду зарабатывать деньги... И как бы, и ты просто слушаешь, ну, окей, хорошо, умирай с голоду, вот, я буду женственной, я буду пассивной, да, я не буду зарабатывать, ну, и я умру с голоду, и мой сын тоже, он не будет учиться, он будет ходить там в старой обуви, потому что вот я решила, что это не женственно. Но надо понять, что в конкретной, в моей ситуации, что является для меня, как бы, моей женственностью, моим женским путем, и как я могу влиять на деньги, конкретно в своей ситуации. Для кого-то это, опять же, через мужа, для кого-то это через самостоятельную работу, но для всех это всегда через ответственность за свою жизнь, через работу с головой, работой с установками. То есть это то, что нужно для всех. Когда-нибудь мы на каком-нибудь эфире к этому подберемся. Вот. Но коротко вот так. Я не знаю, я ответила с разных сторон, насколько это был... Понятный ответ, не знаю, но вот так.
Мне очень нравится позиция, в том числе Олег Геннадьевич его придерживается даже в лечении, что нет одного совета, одного ответа для всех людей. Такого не бывает. Не бывает панацеи для абсолютно всех. Настолько мы разные, индивидуальные, поэтому каждому нужен подход. И, как вы верно сказали, что нам нужно просто стать взрослыми. А взрослые — это те, кто обладают ответственностью за свою жизнь, берут ее, и те, кто обладают знаниями. Вот, поэтому то, к чему мы стремимся здесь на Видорадио, мы обучаемся, приглашаем в прямые эфиры разных лекторов с разным опытом, с разными знаниями, с разными представлениями своих тем, поэтому спасибо большое, что сегодня были с нами, что дали такую ценную практику. Многие уже пишут, что пошли выбрасывать подгорелые полотенца с кухни, поэтому мы уже начали заменять пазлы своей реальности, посмотрим, как это будет меняться, поэтому спасибо вам большое, Юлия, что сегодня были с нами.
Спасибо вам тоже. Я можно еще вот последнюю такую по поводу женственности? Меня эта тема, конечно, бомбит. Я вот пару слов скажу как итоговые. У нас позволяет время?
Да, мы можем еще.
Женственность. Женственность — это не то, что вы что-то делаете, а чего-то не делаете. Женственность — это ваше внутреннее состояние. Для того, чтобы избавиться от этих противных, я бы сказала другое слово, но я не у себя в Инстаграм, а я на Видорадио, я должна говорить благостно, так вот, для того, чтобы избавиться от этих противных установок, которые вас ограничивают в женственности, нужно проанализировать адекватную реальность вокруг на предмет того, какие женственные женщины существуют. Например, есть женственные женщины, которые очень успешны в семье, у которых есть дети, у которых любящий муж и офигенные отношения, и они супер, ну они реально супер женственные, красивые, счастливые, гармоничные и так далее. Но при этом они делают свой крутой бизнес, например, они зарабатывают много денег сами. И ты такая типа, о, бывает и так, и это не мешает ее женственности, например. Есть очень женственные женщины, которые выбирают там другой путь, которые живут полностью за счет мужа, которые живут полностью, занимаясь только своим каким-то бытом, домом, детьми и так далее. И они тоже очень удовлетворены, очень счастливы, они кайфуют и так далее. Есть медийные личности, которые, например, посвятили себя творчеству, и они выбрали путь, допустим, не рожать детей, к примеру, да, вот или у них нет детей, или они бесплодные и так далее, и при этом они невероятно женственны, счастливы, наполнены, и у них классные отношения с их партнером, то есть у них все супер с женственностью, да, но при этом их внешняя ситуация совершенно другая. То есть смотрите, к чему я говорю, что когда вы начнете видеть мир не черным и белым, когда вы начнете видеть много разных ситуаций и видеть, что в каждой ситуации женственность, она может быть проявлена с деньгами, без денег, сама работу или семейный бизнес. Вот у нас, например, семейный бизнес вместе с мужем. Это наш путь, это наша карма, у нас это в астрологии прописано, что мы вместе должны делать. Ну, то есть, и это, как бы, это не делает меня менее женственной, то, что, ну, там, я работаю по 10 часов в день иногда, например. Когда ты видишь многовариантность, все это вот вывод, последний вывод, девочки. Когда ты видишь многовариантность женственности, многовариантность, в принципе, реальности, ты начинаешь понимать, что путь к женственности, он у каждой свой. И главное, это внутреннее ощущение кайфа, внутреннее ощущение удовлетворенности, внутреннее ощущение... счастье от отношений с партнером, да, это реализация своих желаний и потребностей в материнстве. И при этом внешняя форма, будь то зарабатывание, бизнес или не бизнес, или творчество, или просто дом и быт, оно каждого свое. Вот когда вы это осознаете, вы поймете, что деньги и, допустим, карьера, она и не мешает женщине, и не помогает женщине в бедности. Ой, в бедности, боже, в женственности. Можно быть и карьеристкой женственной, там, типа, зарабатывать кучу денег и при этом иметь семью. Можно быть женщиной, которая занимается домом, и при этом тоже быть женственной. Вот, поэтому это мой посыл. То есть мы не двигаем какую-то конкретную тему, что только замужем без работы ты женственная, или там паши, даже если у тебя 5 детей и 10 коров, и 10 гектаров земли, все равно работай. Мы не двигаем какой-то конкретный формат, мы двигаем то, что вы должны быть удовлетворены в соответствии со своей природой, своей деятельностью. И это не будет вас делать менее женственной, если вы будете счастливы и удовлетворены. Вот, я всем этого желаю, мы будем еще на будущих эфирах раскрывать более подробно эти темы, если меня еще раз позовут, хотя я затянула эфир. Вот, всем спасибо большое.
Это был очень важный посыл, и на самом деле вы, в принципе, с этого начали, когда мы начали разбирать тему денег сегодня, и закончили это более глобальной вещью, женственностью, достоинством, собственным ощущением себя в мире. Поэтому это важный момент, к которому нам стоит стремиться, почувствовать, кто мы есть, какова наша природа, и проявляться по максимуму. И вот лично у меня такая молитва в последнее время Богу: Господь, ты мне дал столько талантов и столько возможностей, я просто хочу максимально тебе их все вернуть. Поэтому это очень ценный настрой, которым вы делитесь. Спасибо вам большое. И до новых встреч через неделю. До свидания.
Спасибо большое. Спасибо всем. Всех обнимаю. Ждем встречи.